Я вас категорически приветствую. Павел Юрьевич, добрый день.
Привет.
Что у нас?
Я покажу финал нашей беседы. Он будет выглядеть вот так. Но я думаю, что этот финал будет в следующий раз, потому что сегодня мы просто не успеем.
У нас это называется парашютист.
Как всегда, добрый школьный юмор.
Незатейливый ментовской юморок, да?
Ментовской юморок. Это поп-гапон повис на веревочке. В местности, где до этого клепала бомбу, которая не взорвалась бы, скорее всего, Александр Ульянов, и там же один из главных рок-звезд начала 20 века, Александр Блок, написал главный хит 20 века, серебряного, я имею в виду, это «Незнакомка». «Вечера над ресторанами», «Горячий воздух», «Дико глух» и так далее. Это «Озерки». Вот там, на одной из дач, поп-гапон закончил свои дни. Но сегодня мы, боюсь, не успеем даже о нем поговорить. Потому что в рамках вот того, что я рассказываю, колоссальное значение имело такое событие, как 9 января 1905 года, получившее, как вы знаете, название «Кровавого воскресенья». Здесь в нем прекрасно все, и самое главное, меня иногда крайне расстраивают вот такие очень категоричные оценки как самого Папа Гапона, так и этого события, и порой довольно однозначные. А событие это было, мягко говоря, неоднозначное. И в этой связи я вот буду опираться вот на эту книгу. Это Ковторин, называется «Первый шаг к катастрофе». Я в свое время купил еще на толкучке возле Владимирского собора, потом потерял, эту я купил еще раз повторно в интернете. Чем она мне приглянулась? Тем, что здесь автор, который, кстати, не историк, но почему я и буду к ней постоянно обращаться, он цитирует там массу воспоминаний, причем, ну, например, вот этих вот воспоминаний, да, ну, они у меня есть, как бы, я буду, неважно, туда-сюда можно обращаться, просто здесь они более подробно, он тут берет выдержки. Самое главное, здесь есть воспоминания Зубатова, это основного героя сегодняшнего нашего рассказа, Сергея Васильевича Зубатова. И он попытался, вот товарищ Ковторин, все-таки как-то реально подойти, вот, ну, по возможности объективно и попытаться разобраться, что это такое было. И мне кажется, на мой взгляд, ему это удалось.
Да, кстати, тебя перебью, извини, это целая серия отличных книжек.
Эта серия, да, она тогда выходила.
Ой, вот столько примеров, все хороши.
Троцкого там
но
есть.
Но это нет, позвольте взглянуть.
Да, пожалуйста.
Так.
Что-то про третье отделение. Там, да, вот Эдельман там тоже мгновение славы настает. Действительно, это была очень хорошая серия, которая ходила в начале 90-х годах. Великолепная. Значит, раз уж мы заговорили про ментовскую юморок, то есть прекрасная поговорка под названием «Жадность фраера сгубила» или «погубит». Это про российский капитализм начала 20 века в чистом виде. И здесь, вот как раз в нашей сегодняшней программе интернетной, я наглядно покажу, используя свидетельства, справки, донесения и так далее, как этот капитализм сам себе рыл могилу. И как человек по фамилии Зубатов пытался ситуацию исправить, но у него, как мы выясним, не было никаких шансов. Поэтому, собственно, давайте с этого и начнем. Я, с твоего позволения, урву тебя
обратно. Пытаюсь увидеть, как у 92-го года.
92-го года. Ну, самое начало 90-х. Значит, сам Зубатов, ну, вот здесь есть его такой портрет достаточно, как, я не знаю, литографичный. Мы с него и начнем. Тоже, кстати...
Я, с твоего позволения, да. Про жадность фраера сгубила, мне всегда видится изрядная картина африканской охоты. Когда негры ловят мартышек, у них есть способ. Не знаю, сами негры придумали или их арабы подучили. Берется кувшин. Кувшин тяжелый. В кувшин насыпаются орехи и подкладываются к мартышкам. Мартышка добегает до кувшина, заглядывает, что там, трясет, слышит орехи, сует туда лапу. Нащупывает, раз, полная лапа орехов.
Да, и не выносит.
И тут идет негр, а мартышка не может бросить то, что она там схватила, а с кувшином ей не убежать. И негр ее за сапатку, все, мартышка поймана. Вот жадность-то до чего доводит.
Ну, таких, в общем-то, примеров масса на самом деле. Значит, Сергей Васильевич Зубатов, который тоже, естественно, получает до сих пор самые разные характеристики у самых разных людей, в зависимости от того, какую идеологическую, так сказать, парадигму, как бы так выразиться, они поддерживают.
Ну, тут прикольно. Видимо, сотрудник органов внутренних дел или государственной безопасности, он должен какой-то подрывной работой заниматься, а не защищать государство.
Он, естественно, да. И, значит, в чем была проблема России конца 19-го, начала 20 века? Я уже это неоднократно говорил. Она была Китаем 90-х годов прошлого века. То есть, это было такое Эльдорадо. Сюда можно вкладывать было деньги, чему способствовал очень много министр финансов Сергей Ильич Витте, о котором мы тоже будем говорить. Он пытался развивать у нас промышленность, достаточно успешно пытался, и у него даже была такая схема в голове, не очень работоспособная, как потом выяснилось. Были же огромные заемы, на самом деле, в Европе, в основном во Франции. Как он собирался отдавать эти заемы, забегая вперед, могу сказать. Он собирался осваивать восточные и дальневосточные рынки, Китай в том числе. То есть, туда мы продаем, там мы все окутываем своим, значит, железнодорожными путями, влиянием и так далее. И вот эти бабки, то есть, часть оседает в России, а часть идет на выплату, соответственно. Ну, схема такая достаточно стройная, но вот я, кстати, знаешь, что я тут подумал? Я слона-то я и не заметил, как говорится, поскольку, опять-таки, ведь это еще и время русско-японской войны, возможно, мы отдельный выпуск все-таки посвятим вот некоторым вещам вот из моей книги, потому что они тоже имеют непосредственное влияние на вот эти все события, которые тогда разворачивались. Но Витте как бы не учел того, что, не знаю, проложенная дорога в Китае может отвалиться вдруг неожиданно, что там есть какая-то вот Япония, которая, оказывается, тоже претендует на что-то, а Японию тогда никто всерьез вообще не воспринимал, какие-то макашки.
Хотя для многих открытие, что японцев, например, столько же, сколько русских, на всякий случай. Не смотрите, что островок такой маленький, а их там 120 миллионов.
Вот. Япошки на самом деле, вот эти макашки показали, на самом деле, где японские раки зимуют. Вот. Это вот если вкратце. Значит, Сергей Васильевич Зубатов, в будущем начальник охранного московского отделения, начинал, у него традиционная история, он гимназистом был, когда он был гимназистом, он, естественно, подпал под влияние, это было нормально, подпал под влияние всевозможной кружковщины, как тогда говорили, и...
Был за Навального, фактически.
Ну, склонялся к этому, скажем так. Его из гимназии исключили за немалогодежность, но очень интересно, как сам Зубатов описывает, за что его исключили из гимназии. Тебе понравится. Коснусь еще своего знакомства с Рубинком. Рубинок – это такой деятель еврейского происхождения, как вы видите по фамилии, революционного лагеря. Он не только был знаком со мной, но явился невольной причиной оставления мной гимназии. Из воспоминаний М.Р. – это Михаил Рафаилович Гоц, один из лидеров СССР, с которым, кстати, Зубатов был знаком в молодости. «Видно, как велико было около меня число евреев. Рубинок или Рубинок, я уже даже не знаю, посещал меня наиболее часто. Это раздражало моего покойного отца, который, войдя как-то в мою комнату с отдельным входом в утренние часы в предэкзаменационное время и застав меня дома, устроил мне сцену, которая после разговора кончилась тем, что он поехал в гимназию и забрал мои бумаги. Не учебное начальство исключило меня, а родной отец минуту раздражения на моих товарищей, в кавычках». То есть, не нравилось отцу то, что сын его...
Неудивительно.
Да, занимается... Вот. И Гоц... Соответственно, оставил очень интересную характеристику Зубатова. Ну, дело в том, что поскольку Зубатов в дальнейшем стал начальником охранного отделения московского, естественно, тут можно заподозрить в Гоца в некой предвзятости. Но, тем не менее, вот это я бы хотел подчеркнуть. Как-то Зубатов прочел мне свое произведение, в котором он излагал собственную теорию нравственности. Все его теории основывались на сильной воле, для чего требовалось сознательно совершить целый ряд гадостей, о которых в печати даже и говорить неудобно. То есть, это вот такая нечаевщина, помноженная на вот эту не каракозовщину, а... Господи, как его? Ишутин. Ой, тут брат его Ишутина знает, да? То есть, надо вот... упасть ниже плинтуса, чтобы никто не заподозрил тебя в революционной деятельности, а потом это все переломить. И Рубинка этого арестовали, его приятеля. Причем арестовали, я вот в свое время рассказывал про этого Германа Лопатина, которого схватили в Петербурге на Казанском мосту, и у него были записочки, которые он не успел съесть. Угу. Вот очень грамотно его приняли. Вот это как раз был провал благодаря Лопатину. Этого Рубинка схватили. И вот еще какой эпизод Гоц подчеркивает, что говорит о том, что ну, были грешки у Зубатова. Когда он уже тогда начал задумываться о том, что ему не нравится вот эта вся история, и, возможно, надо бы посотрудничать с властями, Гоц пишет, он назначил Соломонову, это один из участников кружка, свидание в каком-то глухом месте, кажется, на кладбище. Заявил ему, что должен уехать по какому-то очень опасному поручению. Трогательно простился с ним и даже перекрестил его. Когда Соломонов вернулся домой, там его уже ждала полиция. Надо сказать, что Зубатов в будущем, когда полемизировал с Гоцем, он вот эту вот историю с Соломоновым не отверг. Что как бы является определенным штришком. И здесь еще нужно сказать про персону, о которой мы еще в дальнейшем будем говорить. Это такой Меньшиков. Меньшиков тоже работал в Московском охранном отделении, и, по-моему, в 1906 году он из-за действий тогдашнего директора департамента полиции Трусевича перебежал в лагерь революционеров, практически сдав все и вся. Как Меньшиков сам описывал вот то, как он изначально, наоборот, из революционного лагеря, из студенческого революционного лагеря перешел на сторону властей. «Разбираясь в обстановке моего ареста и провала других лиц, я скоро пришел к заключению, что неудачи революционеров часто являются результатом их собственных ошибок, что главная причина ошибок – почти полное незнание оружия врага». И вот Меньшиков решил пожертвовать собой, чтобы пойти и узнать изнутри. Но дело в том, что это познание как-то растянулось почти на 2 десятилетия. Да, вот он так упорно узнавал это все изнутри.
Погрузился, да.
Да, ну и... А теперь мы давайте перейдем к одному из самых интересных сюжетов нашего сегодняшнего рассказа. Как же жили, собственно, рабочие в то время? У нас сейчас тоже по этому поводу вот, включишь там что-нибудь или почитаешь и думаешь, как-то вот прям вот, ну, вот информация, вот она разнится, как я не знаю... как цены на рынках иногда. Ну, во-первых, в 1897 году правительство издало 2 закона. Значит, первый закон 2 июня о нормировке рабочего времени. То есть рабочее время ограничивалось, можете себе представить, 11,5 часами. То есть это был максимум. Больше этого работать было нельзя. Угу. То есть, ни про какой еще 8-часовой рабочий день там речи даже не шло. То есть, 1,5 часов – это была официальная нормировка правительства.
Я замечу, возможно, это было какое-то крайне прогрессивное решение.
Это было безумно прогрессивное решение, потому что, на самом деле, практиковался совершенно спокойно 14-часовой рабочий день. И мы потом в дальнейшем, когда будем эту книжку листать, еще найдем массу интересных подробностей из этой сферы. Но при этом... 12 августа уже Министерство внутренних дел выпустило циркуляр, который, согласно характеристике фабричного инспектора Гвоздева, чьи воспоминания я настоятельно рекомендую вам найти в интернете, они есть в PDF-ном файле в свободном доступе и почитать. Часть из них я вам расскажу сегодня, потому что они есть здесь. Откройте для себя Россию, которую мы потеряли, просто вот сразу же. Так вот, по характеристике этого Гвоздева, этот циркуляр сводился к тому, чтобы ни в коем случае не допускать уступок рабочим и прекращать забастовки репрессивными мерами, расчетом рабочих, высылкой их по месту жительства и арестом зачинщиков. То есть, как обычно, российская власть одной рукой, она пытается какую-то проблему решить, другой рукой, причем тайной, она тут же говорит, но при этом, да, нужно вот иметь в виду, как, значит, действовать в этих ситуациях. И вот это вот вообще нарождавшееся рабочее движение, оно это как с партией эсеров, которая возникла как вот Афродита из пены морской, и в охранном отделении вдруг выяснилось, что опа, вдруг нарисовалась новая партия в 1902 году, хотя там подвижки шли еще до этого. То же самое с этим рабочим движением. Оно вдруг как бы появилось как джин из бутылки, и никто не понимал, что и как. И вот Гвоздев пишет, значит... правительство с помощью своих, естественно, специально обученных людей решило выяснить, а как вообще живет рабочий люд и так далее. В конце 90-х годов жандармский генерал Пантелеев объезжал ряд губерний с целью собрать материалы о положении рабочих. Источником, из которого он черпал нужные ему сведения, являлись, конечно, чины полиции. Вот перед приездом генерала ко мне является жандармский ротмистр с таинственным видом. Он закрывает все двери в мой кабинет и шепотом сообщает, что пришел ко мне по весьма секретному делу. По какому же? А именно, узнать, сколько же зарабатывают рабочие. Можете, да, вот сцена такая потрясающая. Приходит ротмистр и говорит, сколько же они... Ни сном, ни духом вообще, никто не в курсе. Я сказал, что в моем участке заработок рабочих колеблется в пределах от 3,5 рублей до 60 в месяц. Это колоссальный разброс, и это крайне важно понимать. Значит, сколько их было? Согласно переписи 28 января 1897 года, их было чуть больше 7 миллионов. При этом в стране тогда жило порядка 120 миллионов человек. Ну, то есть, как бы, пока еще не самая, естественно, большая часть. Но сколько же они зарабатывали? Значит, согласно поданной Министерству финансов справки, средняя заработная плата на Путиловском заводе с 1799 по 1604 год выросла с 37 рублей 54 копеек до 43 рублей 46 копеек. Короче, средняя ЗП 40 рублей. Но, естественно, надо разобраться, сколько это много, мало, как распределялось это внутри. Значит, мастеровые инструментальные мастерской получали в среднем 59 рублей 47 копеек, ну почти 60. А рабочие по двору только 18,5 рублей. Значит, давайте посмотрим в относительных единицах. Сколько стоил хлеб? Хлеб стоил 5 копеек за килограмм. Вполне. Мясо стоило, соответственно... сейчас скажу. Мясо 28 копеек за килограмм. Ну, к 1904 году цены несколько подросли. То есть, если мы будем соотносить цены на продукты, то, в принципе, жить можно. Но это ведь не полная картина. От себя могу добавить, что, например, средний обед в пассаже, который находится напротив гостиной двора, стоил рубль. Ну, бизнес-ланч, по-нашему.
Угу.
То есть, 18 рублей в месяц и рубль обед – это как бы уже о чем-то говорит. Но самое главное даже не это. Я... в каком-то из предыдущих выпусков говорил про сапоги, например, да, и про прочее. Очень дорого стоила одежда, очень дорого стоила вот все предметы быта. А самое главное, колоссальных денег стоило жилье. Например, значит, в среднем квартира обходилась в 13,5 рублей с водой, но без дров. То есть на дрова нужно было закладывать еще 4 рубля в месяц. То есть это получается 17,5 рублей. И вот представьте, рабочий получает, например, по двору 18 с чем-то рублей. У него только одна квартира, например, стоит 17 рублей. То есть он ее уже не может себе позволить, значит, ему уже надо как-то решать этот вопрос. А если вдруг он, например, семейный? Прожиточный минимум для семейных был определен от 32 до 38 рублей в месяц. То есть это уже как бы вообще не айс. И получается картина, когда рабочая элита, мастеровые, они жили, ну, если как бы не богато, ну, по крайней мере, сносно, а некоторые даже могли там что-то себе позволить, то вот как бы средний рабочий класс и все, что ниже особенно, они жили в условиях, мягко говоря, совершенно невыносимых. И вот рабочий, значит, питерский мастеровой Тимофеев описывает быт, например, вот таких вот как раз рабочих, о которых я рассказал в конце. Он пришел к одному чернорабочему как раз, ну, то есть рабочий по двору, это, считайте, чернорабочий. Жил он в артельной квартире, которая, кроме него, помещалась еще 17 человек. В одной квартире. Квартира представляла собой большую, сильно закопченную комнату с двумя окнами. Посреди комнаты стоял длинный стол на козлах, две такие же длинные скамьи. Рядом с комнатой кухня, служившая в то же время и прихожей. В углу кровать кухарки. Вот и вся обстановка квартиры, где помещалось 18 человек. Оказалось, что из 18 человек были 11 женатых, и, все, и у них у всех жены в деревне. Количество денег, высылаемых в деревню каждым членом этой артели, не превышало 3-5 рублей в месяц. Но, опять-таки, отнимите эти 3-5 рублей в месяц от своего заработка, и вы получите, ну, как бы... Вот. И в этой связи вот эта вот общинная система, которую так... с такой рьяностью проповедовали сначала народники, а потом ее эту, соответственно, идеологическую программу подхватили и социалисты-революционеры, она в этом плане была крайне порочна, потому что община, она на самом деле была, в принципе, заинтересована, чтобы твои члены шли в город, работали, присылали деньги и таким образом поддерживали всех остальных. Ну, и была статья наказаний на фабриках и заводах такая, как штрафы. Вот рабочий Тимофеев пишет, что именно штрафами хозяева хотят выразить свое глумление над рабочими, постоянно напоминая ему о той зависимости, в которой он находится. Значит, фабричный инспектор Гвоздев продолжает эту линию про вот этих самых, как-то, капиталистов. Следует добавить, что большинство их обладало удивительной мелочностью, скупостью, почти граничащей со скаредностью. Главным образом, конечно, в том, что не касалось их лично самих, ну, как обычно. Вместе с тем они иногда проявляли полное невнимание к таким дефектам в деле, которые приносили им громадные убытки. Или вот еще потрясающая заметка. Значит, в уже известной степени эмансипированных фабрикой фабрика часто браковала как элемент наиболее беспокойный. То есть, если ты человек, уже набравшийся опыта, человек подковавшийся и хочешь продолжать свою рабочую деятельность, фабрикант, скорее всего, тебя уволит и наберет молодых, еще не оперившихся. С точки зрения бизнеса, абсолютно, ну, нелогичное действие. С точки зрения бизнеса тогдашнего, действие совершенно нормально, потому что придут новые, их можно еще больше нагибать. Да, они будут хуже работать, но им же можно платить копейки, им не надо платить никакой соцпакет и все такое прочее. И еще вообще просто поразительная подробность от того же Тимофеева. Значит, нужно было убедиться в благонадежности рабочего, потому что если ты читаешь книжки, ты должен это делать тайно, чтобы никто не увидел. Потому что если вдруг твои коллеги по цеху заметят, что читаешь книжки, они на тебя настучат и тебя заподозрят в неблагонадежности. Не читая книжек, иди и пахай по 14 часов, получая свои там 18 рублей или там, ну пусть даже 30. Вот. И не дуди в дуду. Вот это как раз для поклонников «Россиюшки». Бывали ли вы, читатель, когда-нибудь в крупных фабричных селах Средней России? Невеселая картина представляется здесь вашему взору. Голая ровная местность, непаханные, несеянные, поросшие сорной травой голые поля, тихо протекающая в ровных берегах без кустика, без ракитки вонючая речка. Вот обычный ландшафт, среди которого, проезжая по селу, вы издали видите высокие трубы и громадные корпуса фабричных зданий. Вы увидите здесь длинные ряды маленьких избушек без всяких признаков хозяйственных построек, утопающих в убийственной грязи и нечистотах. Вы увидите полуголых ребятишек, копающихся среди сорных куч, развешанных на веревках и кольях тряпье, представляющее одежду обитателей этих лачуг. Заметьте массу подозрительных чайных с пьяными субъектами в виде них. Вот она, как бы, фабричная Россия той поры. И те, кто это держит, считают это абсолютно нормальным. Любые поползновения, как мы видим в будущем, ими не просто не воспринимаются, они ими не понимаются, как это вообще в принципе возможно. То есть, что вы там копошитесь, да, со своими требованиями. Меньшевик Мартов. Тут вот мы... Вот эта книжка, она раскрывает весь вообще антагонизм ситуации. Я уже рассказывал, да, что в рабочей среде было расслоение, да, мастеровые, средний класс, нижний класс. Естественно, по логике тогдашней доктрины, в основном марксистской, нужно было работать со средним и нижним классом, потому что более высокий класс – это уже такая переходная ступень к рабочей интеллигенции, а потом уже, может быть, и вообще к интеллигенции. Мартов, знаменитый меньшевик, писал: Значит, кое-какие знания сообщаем мы сотням пролетариям, и мы приобщаем их к социалистическим идеям, но при этом часто отрываем лучших из наших учеников от их класса материально, содействуя их переходу в мастера. Иногда более способные наши ученики, подготовившие, сдавали экзамены в виде экстернов и переходили в состав интеллигенции. Главное же создавало среди пропагандированных нашей деятельностью рабочих свой особый замкнутый кружковый мирок, противостоящий широкой пролетарской массе. То есть, получалась такая очень интересная странная картина. Были вот работы в кружках интеллигенции, да, которые были рассчитаны на то, чтобы их как-то революционизировать, социализировать и как бы подбивать на борьбу против правящего класса. А получалась история, что они сами как бы эволюционировали, выходили на более высокий уровень, и тем самым был риск, что ты потеряешь такого памятного работника, он как-то подумает, а что, вот я сейчас там себе квартиру получше сделаю, жилеточку пошью, как бы начну, я не знаю, там...
А я с тобой немножко не согласился, они заботились о всеобщем благе, поскольку тех, кто находится внизу социальной пирамиды, их несравнимо больше, а тот, кто пролез наверх, научившись, предал интересы собственного класса, отказался, у меня все хорошо, а то, что вы там все в говне, это меня больше не касается, там речь про это.
Безусловно, безусловно, но вот Мартов дальше пишет: «Мы видели в этих рабочих рычаги для привлечения в движение всего рабочего класса, орудия в руках революционной организации. Они смотрели на себя, как на поднимающиеся из отсталой массы личности, создающие новую культурную среду». Это правильно, но проблема в том, что как только они создавали эту новую культурную среду, был риск их потерять именно из революционного лагеря. Вот с такими вещами это, ну, переводя на наш современный бытовой язык, это вот вы работничка наняли Желторотова, воспитываете, а потом он говорит: спасибо, у меня тут соседняя контора на 20к больше предлагает, поэтому...
До свидания.
И вы в него вложившись, и это, кстати, ну, я думаю, вы прекрасно понимаете эту проблему, я не открыл для вас нового. К тому же в то время еще было такое течение, которое получило название «Махаевщина» по фамилии, значит, Ивана Константиновича Махаевского. Это было такое люмпен-пролетарская тема, немножечко, может быть, даже черносотенного посола. Кстати, этот Махаевский, опять-таки, о нравах той эпохи, он был арестован и в 1903 году бежал из Александровского централа. То есть, вот к тому, как все было легко и просто. И вот эти вот как раз махаевцы писали, что квалифицированный рабочий является уже переходной ступенью к умственному труду. А это уже значит, что он вообще не друг, а представитель интеллигенции, а против интеллигенции махаевцев были серьезные вообще предпосылки для борьбы. Они не рассматривали их вообще ни разу никак, значит, как сотрудников, как союзников. Ну и, собственно, вот такая ситуация, да, взрывоопасная. Кинь как бы искру, и все. С одной стороны, вот эти вот абсолютно упоротые капиталисты, да, причем в массе своей иностранного происхождения, да, рассматривающие Россию исключительно как дойную корову. Я не хочу сказать, что наши вот русские, особенно там старообрядцы, они все были такие ангелы и не притесняли своих рабочих. Нет, конечно, было и такое. Но, скажем, тот же самый старообрядческий бизнес, он хотя бы тратил деньги на благотворительность. То есть, возможно, там странноприимные дома, больницы, школы, бла-бла-бла. Я это все миллион раз говорил, там все, вот Мамонтов, Третьяков и так далее. Эти же вот просто на подсосе сидели, как бы, и вот эту несчастную клячу выдаивали. Зубатов задумал оторвать рабочие массы от этих революционных идей, создав некий такой социальный, я не знаю, социально-монархическое движение. Он был отнюдь не пионером в этой истории. Изначально это движение зародилось в Германии, а на Германию нас тогда смотрели с большим пиететом во всех областях, и в литературе, и в философии, и в экономике, и в политэкономике, и так далее. И как это обосновывал концептуально Зубатов? Народная масса во все времена и у всех больших народов, не говоря уже о нашем, всегда живо верила, что только монарх является представителем общих интересов, защитником слабых и угнетенных. В Риме в средние века она неизменно поддерживала монархическую власть в ее борьбе с аристократией и нобилитетом. Народное представительство, просуществовав всего 100 лет, трещит уже по всем швам и не выдерживает критики, его политическая идея умирает, уступая место процессу развивающейся самоорганизации народа. Введенная в заблуждение хитроумной системой народного представительства народная масса дрогнула было, но, раскусив сей орех, охладела к нему. Как показала практика в дальнейшем всех прогрессивных стран, увы, монархическая идея – идея утопическая. И неважно, где вы находитесь, все равно на смену, неважно, что это, хоть Китай, хоть как бы Европа, хоть Соединенные Штаты Америки, на смену монархической системе приходит, хоть Россия, система иная. У нас сейчас, конечно, любят говорить, что у нас там Путин царь, тра-ля-ля, но это... Я даже не знаю, как спорить с такими людьми. Ну, то есть, это просто бесполезно.
Ну, дайте определение. Да. Давайте, как в любом споре, давайте для начала определимся с понятиями. Кто такой царь? Каким, так сказать, признаком соответствует? Вдруг окажется, что его не выбирают царя, да, а царство венчают и прочее. Обязанности у него не такие, не сякие. Чушь, короче. Как ты понимаешь, это еще это те же рассказы, что мы все рабы Путина. Да. Ну, хотелось бы узнать, давайте определимся с понятиями, кто такой раб, зарабатывает ли он деньги, дают ли ему их, есть ли у него собственность, или он сам раб, собственность. Ну и в итоге пропагандистская чушь.
Вот здесь очень как раз уместно сказать, про иногда выставлять такие аргументы, что ну вот я вот работаю там, причем в офисе, да, где-нибудь. И вот, у меня там нету денег на квартиру, я должен войти в эту арабскую ипотеку, тра-ля-ля, там, Путин виноват. Но, как бы, во-первых, так, эта система во всем мире. США только в долг живут, все.
У нас есть ответ на это. Нет денег, иди воруй. Не надо сидеть тут, ёлы-палы, сложив руки. Вот тебе ответ. Не можешь воровать? Ну, иди работай, значит, это для тебя. Получи специальность, востребованную, наверное, найди место, где деньги платят, займись карьерным ростом, бегай по головам окружающих и лезь наверх. А как ты хотел? Что-то по-другому бывает, они, ты знаешь, это, они контуженные нашим Советским Союзом, где вы все люди, вы все равны, о вас заботится государство, так больше нет этого ненавидимого ими совка, который вот это вот все предлагал. Нет, у нас капитализм, капитализм – это джунгли, выживает сильнейший. А кто сильнейший? Ну, давай, правильно питайся, занимайся спортом, получай образование, по головам лезь вперед, сращивайся с властью. Если у тебя бизнес, значит, ты должен дружить с властью, с чиновниками, с милицией, с военными, ты со всеми должен дружить. Самые большие деньги в государственном секторе. Там вы все хором воруете, присосавшись к казённой сиське, как кенгурята, пассатижа меня оторвешь, ёлы-палы. Вот так устроен капиталистический мир. Что это за херня, ёлы-палы? Как не послушаешь, я не знаю, в интернет и ходишь, там это... В шлеме и в костюме ОЗК надо заходить. Вы же идиоты все. Вы все патологические идиоты. Это даже не спор, понимаешь? Это сразу диагноз человеку. Вот в мгновение его ты больной, ты психически ненормален. Ты вообще не понимаешь. Ты же это не с детьми разговариваешь, а поди со сверстниками. Это они тебе такое говорят.
Иногда даже да, с более взрослыми, которые пишут тебе: «Я мальчик, тебе сейчас скажу». Да. Спасибо. Я уже 42 года как мальчик, но приятно. Приятно, понимаешь. Ну и самое главное, вот я вам рассказываю, пожалуйста, про царские времена. Видите, какое светлое, счастливое время, да, как прекрасно жили рабочие. Я, конечно, не хочу сказать, что у нас сейчас рабочие прямо там шикуют, хотя есть разные рабочие на разных предприятиях. Но вот как бы вот это, вот, знаете, лачуги, белье сушащееся и сушащееся, ну, неважно, кто там, тоже грамма нации меня поправит. 14 часов рабочий день. Никаких вам отпусков, ни того, ни сего, ни прочего. То есть, ну, давайте.
Жизнь в казарме. Большинство-то в казармах жили. Скромнее надо быть. Квартиру снимать,
это у тебя уже бабло есть. 18 человек живут в большой комнате, понимаете? Большая комната, лавки. Там даже он кровать только Кухаркину описал. Там же кровати не было. Вот они пришли, там в повалку повалились, выспались. возможно, ну,
да,
пошли.
Да, и... это говорит о том, что они там только спали, они там не жили. Они, жили они на производстве.
Жили они на производстве, потому что а когда жить-то, если 14? Ну, 24...
А если бы там было где спать, они бы там и спали.
24 часа...
Экономия.
Часов в сутки, да. 14 иногда было до 16, да. То есть, ну, хорошо, вычтем 14.
10 останется.
10 останется, надо поспать. Да, да. Ну, хотя бы там 6 часов. И вот у тебя там...
За 6 часов ты не выспишься.
А лучше 8, да.
Ну, я вот... молодой был рабочий. Я там с 24 до 32 активно трудился на производствах. Мне 8 часов с трудом хватало.
Ну, вот у тебя остается 2 часа. 2 часа твоего свободного времени.
Пожрать
и, надо. И то не факт, да. Еще надо пожрать, как бы, и все. То есть, ну и чего мы хотим от этих людей? Естественно, вот если вот ты постоянно его будешь вот так вот прессовать, ну, наверное, это к чему-то приведет. Как бы. Но этого никто не понимал.
А рассказы на тему «было хорошо». Ну, вот у меня квартира на Лиговском проспекте. Mm-hmm. Через забор от меня, там, ну, через два забора такое. А, при советской власти там был завод «Буммаш», mm-hmm. бумагоделательного машиностроения. Я там трудился некоторое время на производственной практике. А до того там обитал некий гражданин Сенгали.
Да,
и там парк рядом с Сенгали. Mm-hmm. Вот этот, говорят, я в книжках читал.
Нет, правильно,
а рабочих заботился там, да, вот им, да, нормальные условия труда, туда-сюда. Но это же исключение.
Конечно, это исключение. Там была и школа у этого Сенгали или Сенгали, я не знаю, да, как правильно произносится. Да. Действительно, на его фабрике не было ни разу никаких стачек. Вообще, производство этого Сенгали или Сенгали вы можете видеть где угодно. Там решетки. Перила этого Троицкого моста, это там сделано, ну и еще куча всего.
Ну, это исключение, ну, а это исключение, у остальных, да, несколько иначе.
Да.
И что эти рабочие должны, а понимаешь, когда это, как сейчас, ну там это наш любимый хруст французской булки, ну безусловно была аристократия, у которой были деньги, безусловно она жила хорошо. Ну, давайте, если сейчас, с точки зрения там вот ныне, если подходить к сегодняшней ситуации, давайте рассказывать про какую-нибудь Мару Багдасарян, которую там менты по всей Москве с сетями ловят, она опять на машине ездит, 854-й раз лишённая прав, или какую-нибудь Ксюшу Собчак, где она бывает, что она ест, как отдыхает, во что одевается и всякое такое. И говорить, что а в России вот так, братва, вы знаете, вот видите же, хорошо. Конечно, хорошо, просто замечательно, что за чушь. Больше всего.
Ксюша Собчак была бы в лучшем случае выслана при царском режиме, это в лучшем случае, а в худшем отправилась бы на поселение, а может быть даже еще более жесткое, вот, бежала бы оттуда, уехала бы в эмиграцию, вот, стала бы пропагандисткой каких-то идей, а там, глядишь, ну, не дай бог, конечно, приехала бы и пистолетик бы прикупила, то есть, поскольку про женский терроризм мы поговорим отдельно. В общем, вот в этих Зубатов, вот он пытался такую идеологию выстроить. Была ли она правильной? Нет. Она не была правильной на самом деле, но это человек, который попытался сделать хоть что-то, ну, хоть как-то лапами подвигать. И мы сейчас увидим его практичные шаги в этом вопросе. Здесь он, на самом деле, очень классно смыкался с персонажем, о котором я говорил в предыдущих выпусках, это Лев Тихомиров, который, значит, такой, эх, убьем царя, а потом, что он начал писать потом? «Чрезвычайную пользу я извлек из личного наблюдения республиканских порядков и практики политических партий». Но он довольно долгое время прожил во Франции и там наблюдал это во всей красе. «Нетрудно было видеть, что самодержавие народа, о котором я когда-то мечтал, есть в действительности совершенная ложь и может служить лишь средством для тех, кто более искушен в дурачивании толпы». Это пишет бывший народоволец Тигрыч. «Таким путем я пришел к власти и благородству наших исторических судеб, совместивших духовную свободу с незыблемым авторитетом власти, поднятой превыше всяческих алчных стремлений честолюбцев. Я понял, какое драгоценное сокровище для народа, какое незаменимое орудие его благосостояния и совершенствования составляет верховная власть с веками укрепленным авторитетом». Тут, опять-таки, конечно, можно Льву Тихомиру, ну, мягко говоря, возразить, но вы понимаете, я, опять-таки, не оправдываю, но у человека была некая судьба, причем такая, скажем, непростая. И вот она под конец сделала такие выводы в начале 20 века. Выводы для нас, ну, мягко говоря, сейчас странные, но вот так вот иногда люди могут эволюционировать. Здесь, соответственно, они сращивались. И Зубатов для себя видел врагов в трех ипостасях. Значит, первая – это аристократия. Второе, то, что называл нобилитетом, или, как мы бы сейчас сказали, я не знаю, там... Ну, в общем, вот это то есть бизнес-класс, да? Вот. И третье – это интеллигенция, за исключением той, которая вот национально проникнута идеей, как бы монархически такие были. Вот это как бы три классовых врага для Зубатова. И он, помимо того, что... занимался вот он задумал формирование некого прототипа профсоюзов, да, что вот рабочие организации легальные, легальные, потому что я вам хочу открыть страшную тайну: в России тогда практически были запрещены любые общественные собрания, ну то есть вот слово вообще, да, то есть если в Англии там эти трейд-юнионы, да, они еще в первой трети 19 века возникли, то вот у нас вот дело было вот так. И параллельно с этим Зубатов, работая начальником московского охранного отделения, начал довольно мощную вербовку среди революционеров. Вот тот же Меньшиков, про которого я уже упоминал, писал: надо отдать справедливость энергии Зубатова, его красноречию, диалектическим способностям. Целые часы, даже сплошь дни за бесконечным чаем в табачном дыму, вел он свои беседы с арестованными, которых привозили для этого поодиночке в охранное отделение, где усаживали в мягкие кресла начальнических кабинетов, и в случае, когда диспуты слишком затягивались, кормили обедами, взятыми на казенный счет из соседнего трактира. Вот такие методы он, то есть тебя приводят, ты едешь в такую, значит, это, в кровавую губню, а тут тебе, значит, такой человек, который разговаривает с тобой на твоем же языке, он был очень подкован в литературе, в нелегальной в том числе, и надо сказать, что он навербовал достаточно большое количество товарищей в этой среде. И здесь бы я хотел бы вот дать слово нашему вот Спиридовичу.
Я бы тут еще от себя заметил, что таким образом, привозя людей, это известный прием, кормить подозреваемого конфетами. Он расслабляется, конфеты на него благостно действуют, говорливый становится. Он не столько их вербовал, сколько с ними на понятном языке, задушевно и с пониманием общим разговаривал. Естественно, люди проникаются доверием к человеку, который тебя не бьет по голове дубинкой, не пинает тебя под зад сапогом в камеру, а расскажи, чем дышишь ты туда-сюда. Дальше из этого вырастают доверительные отношения, и ничего удивительного, что с таким человеком хотят общаться.
Спиридович описывает свой самый первый визит вот в это знаменитое московское охранное отделение, которым тогда руководил единственный из всех вот этих персонажей не из военной среды. Значит, находилось оно в Гнездяковском переулке в Москве. Двухэтажное здание зеленоватого цвета окнами в переулок. Он входит в небольшую правую дверь. Значит, некто в штатском спрашивает меня, что мне угодно. И узнав, что я новый офицер, схватился снимать пальто и попросил подождать. Значит, его проводят, и вот как он описывает внутренность вот этой вот кровавой царской гыбни. Поднимаясь, чистый широкий коридор, прохожу большую светлую комнату, много столов, за ними чиновники пишут, стучат машинки, груды дел. Дальше небольшая комнатка, полная дуг с листками, что похоже на адресный стол. Проходим через маленькую темную переднюю и входим в небольшой в два окна кабинет. Американский стол-конторка, диван, несколько стульев. Навстречу поднимается упитанный среднего роста штатский, полное здоровое румяное лицо, бородка, усики, длинные русые волосы, назад голубые спокойные глаза. Представляешь, он отвечает: Медников, старший чиновник для поручения. Значит, вот это Евстратий Медников, это была правая рука Зубатова. Они были совершенно потрясающим тандемом. Значит, если Зубатов, он весь такой, значит, из интеллигентной среды, начитанный, абсолютный бессеребренник, его так характеризовали все, то вот этот вот Медников, он заведовал службой наружного наблюдения. У него был штат филлеров, которым он руководил. И вот в его вот эту кухню не лез вообще никто. Там он сам был из ярославцев, этот Медников, такой с природной сметкой. И очень интересно, потом были... описаны Спиридовичем, как этот Медников со своими персонажами разбирался. Значит, он их собирал. 12 часов ночи, огромная низкая комната с большим дубовым столом. Значит, приходят филеры и все ему докладывают. Медников их опрашивает. «А что же волк?» – спрашивает Мельников одного из филеров. «Волк, Евстратий Павлович, очень осторожен. Выход проверяет. Заходя куда-либо, также проверку делают. И опять-таки на поворотах, за углами тоже иногда. Тертый». «Заклепка», – докладывает другой, – «как заяц бегает. Ничего не видит, никакой конспирации. Совсем глупый». Мельников внимательно слушает доклады про всех этих заклепок, волков, умных, быстрых и галок. Ну вот он подошел к филеру, любящему, по-видимому, выпить. Вид у того сконфуженный, молчит, точно чувствует, что провинился. «Ну что же, докладывай», — говорит иронически Мельников. Путаясь и заикаясь, начинает филер объяснять, как он наблюдал с другими филером Алексеевым за Куликом, это очередная кличка. Как Кулик зашел на Казихинский переулок, дом 3, да так оттуда и не вышел. «Так и не вышел», — продолжает иронизировать Мельников. «Не вышел, Евстратий Павлович». «А долго ты ждал его?» «Долго. А до каких пор?» «До 11». Тут Мельников не выдерживает больше. Он уже знает от старшего, что филеры ушли с поста в пивную около 7 часов, не дождавшись у выхода наблюдаемого. А у Кулика должно было состояться вечером интересное свидание с приезжим. Побагровев, Мельников сгребает рукой физиономию филера и начинает стойко давать зубатычины. Ну, то есть просто его начинает бедить. Тот только мычит. «Евстратий Павлович, простите, виноват». «Виноват, мерзавец, так и говори, что виноват. Говори прямо, я не ври. Молод ты, чтобы мне врать. Понял ты, молодой ты». Вот, сейчас прощу, на следующий вон. И как он расходы просматривал. Просмотрев расход, который, ну, они ему как бы типа товарные чеки предоставляют, Мельников говорил обычно: «Ладно, хорошо, найдя же в счете привлечение», — говорил спокойно, — «скидай полтинник, больно дорого платишь извозчику, скидай». И филер скидал, зная, что, во-первых, Евстратий Павлович прав, а во-вторых, все равно всякие споры бесполезны. То есть вот, и вот этот летучий отряд при Зубатове, он, почему его назвали еще летучим, потому что он реально, эти филеры потом выезжали на места, там какой-нибудь Харьков или прочее, и устраивали там, они были в основном из отставных унтер-офицеров, их набирали по определенным признакам, такой незрачной внешности, среднего роста, но они были такие нахрапистые. Вот. И самое главное, опытные. То есть Мельников их натаскивал, и вот это вот была такая правая рука Зубатова. И,
работа очень непростая.
Вообще, совершенно непростая, да.
При этом очевидно, что пьющий только один. То, что он его за морду хватает, это вовсе не показатель того, что он всех бьет. Остальные-то, как гвардейцы, десантники докладывают о свершениях, что у них получилось. А этот разгильдяй. И, обращая внимание, друг за другом смотрят, кто куда в 7 часов ушел вместо 11, кто в пивной сидел, все доподлинно известно. Молодец, работа налажена, служба поставлена как надо.
Спиридович пишет, что московское охранное отделение того времени занимало исключительное положение среди разыскных органов России, и деятельность его распространялась далеко за пределы Москвы и губернии. Отделение уже вычистило к тому моменту Москву и раскрыло несколько революционных организаций. Вот, кстати, про одну из них, про вот этого Распутина, кружок Распутина, который готовил покушение на Николая II, я рассказывал. Вот это вот очень интересная как бы деталь, и я уже говорил про то, как Зубатов, опять-таки, это есть воспоминания Спиридовича, обращался к своим подопечным, как они должны обращаться со своими тайными агентами, чтобы как вот к женщине, с которой вы состоите в преступной связи, да, uh-huh. То есть вот холить ее и лелеять, никоим образом не бросать. Ну и Зубатов начинает формировать вот эти свои организации, и здесь он находит, тогда в Москве был генерал-губернатором Сергей Александрович, про убийство которого мы рассказывали в прошлый раз, а, соответственно, градоначальником был Дмитрий Федорович Трепов, который был сыном Федора Федоровича Трепова, на которого Засулич покушалась. Трепов известен, мы когда будем говорить про «Воскресенье», «Воскресенье», своим знаменитым слоганом «Патронов не жалеть». Это, значит, да. И до этого он был известен еще одним прекрасным поступком. Когда происходили похороны Александра Третьего, Трепов, заметив, что его подопечные, значит, стоят с такими, немножечко сутулившись, может быть, в охранном строю, он сказал: «Не робей, ребята, гляди веселей!» И это как бы история мгновенная. Ну, он и хотел подбодрить, но поскольку он человек военный, то вот у него иногда в голове не складывалось, где что вообще можно говорить. Да? И вот это «не робей, гляди веселей», оно потом разошлось. как по салонам, так, собственно, и по народным трактирам. Но при этом, как, например, характеризовал Трепова Зубатов? Вот не перестаешь удивляться, а, многогранности человеческой личности, б, насколько можно подавать ту или иную персону в зависимости от идеологической подоплёки. Значит, это переписка Зубатова с Владимиром Бурцевым. Я посвящу, когда выпуск Азефу, вот я думаю, в одном и том же выпуске я и про Бурцева расскажу, потому что Бурцев был главным охотником за провокаторами, а Азеф был главным провокатором. «Вы обходите Дмитрия Федоровича Трепова», писал, соответственно, Бурцеву. «А ведь он инициатор Государственной Думы, автономии высших учебных заведений, рабочего законодательства и прочее. Для меня он очень дорог, он мой политический ученик, мое альтер-эго». Как вам такая характеристика? Один из инициаторов Государственной Думы. Но проблема в том, что он дальше поясняет, что он был офицер, и ему нужен был такой наставник, вот коим был Зубатов. А когда Зубатова пододвинули, о чем мы сегодня будем говорить, то вот его петербургские эксцессы, его потом Трепова перевели в Петербург. Вот под эксцессами он как раз и подразумевает вот это вот все, вот патронов на жилете и прочее. «Я объясняю неудачным подбором сотрудников и дурным влиянием окружающих». А как там влияли окружающие, это мы тоже, собственно, поговорим. И, значит, стало формироваться... Да, и вот, прекрасную Трепов писал. Значит, Зубатов представил ему некую записку, которая обосновывала формирование вот этих легальных рабочих сообществ. И, переработав эту записку на основе зубатовских мыслей, Трепов, соответственно, накропал свою записку и подал великому князю Сергею Александровичу. Среди прочего, он писал, это пишет Трепов. «Практика показывает, что только принцип законности нередко трудно прививается не только к рабочим, но и к работодателю, который часто не может примириться с мыслью о равноправии договаривающихся сторон. То и дело бывает, что хозяин после происшедшего недоразумения с рабочим, в котором он уже признан неправым, увольняет выборных ходоков по начальству. Опираясь на свою формальную юридическую правоту, он никак не может согласиться, что подобное его поведение является пагубным в политическом отношении, так как фактически лишает рабочего человека права жалобы». Это пишет Трепов, который прекрасно понимает, какая ужасная ситуация в настоящий момент начинается. Значит, формируются вот эти вот союзы. Один из них возглавляет некий потом, значит, человек по фамилии Слепов. Его у нас трактовали как этого черносотенца. И человек по фамилии Афанасьев. Значит, снимаются чайные, куда это еще под эгидой общества трезвости формируется, куда начинают приглашаться рабочие. Это начинает вызывать какое-то, значит, во-первых, сомнение у властей с одной стороны, с другой стороны, сомнение в революционных кругах, что это такое затевается. То есть какая-то легальная организация, которая пытается отрывать у нас наш, в общем-то, хлеб, которым мы живем. Да, но тут описывается судьба этих Афанасьева и Слепова традиционная. Вот, например, Слепов там, да, 8 лет он попал в Москву в обойную мастерскую, и так ему там было хорошо, что он оттуда сбежал просто. То есть 8 лет ребенок попадает уже на работу. Мне тут один диванный воин написал там про что-то там опять Путин. У меня просто есть такой клип «Путин мутит», там, что типа Путин виноват. И он написал, что да, он виноват в том всем 5-10. Я говорю, ну, там какие-то аргументы выставил. Вот, я говорю, там, не помню как, но выяснилось, он сам писал. А что же мне вот в 13 лет, я не могу написать комментарий в интернете? Я думаю, да, эксперты подтянулись. Ну, вот человек 13 лет учится, а вот Федор Слепов 8 лет работал в обойной фабрике, например, к сравнению о том. Значит, Зубатов начал поддерживать эти начинания с помощью Трепова, который фактически санкционировал эти собрания. И что Зубатов сделал? Он хотел, чтобы издали циркуляр, по которому полиция может вмешиваться в дела между рабочими и начальником предприятия только в случае какой-то политической подоплеки. Во всех остальных случаях полиция туда вмешиваться не должна. Потому что, к сожалению, практиковалась такая история, как подавление, естественно, всех этих волнений. Вы это прекрасно знаете, с помощью полиции и солдат. Дальше Зубатов делал следующий стратегический шаг. Ему мало заручиться начальством, ему нужно заручиться либеральной интеллигенцией. Значит, сначала обращается к профессору Янджу. Я о нем упоминал. Это был один из ведущих экономистов того времени, который, например, написал такие работы, как «О миллионах и что с ними делать», «Великаны промышленности», «Социальный мир». Это название лекций. Смысл их был направлен на то, чтобы как-то вот этих вот набобов денежных усмирить, ну, чтобы как-то привить им мысль о том, что нужно вот свою жадность
поумерить.
Результатов это не привело. А дальше еще был такой Иван Христофорович Озеров, который тоже являлся одним из ведущих экономистов. И вот к этому Озерову Зубатов подослал нескольких рабочих. Значит, которые принесли ему проект об организации там касс взаимопомощи и так далее. Озеров начал с ними заниматься, принял это все, и тут, соответственно, вот очень важный момент. Как очень сложно в России что-то сделать, когда на тебя обрушиваются как слева, так и справа. Как только «Московские ведомости», а «Московские ведомости» это был такой черносотенный рупор, прознали о том, что Озеров занимается с рабочими, они выпустили такую филиппику. Эти господа, ну, в их числе Озеров, постарались прежде всего расстроить доброе начинание московских рабочих, внушая им недоверие к правительственным лицам, к которым они обратились со своим проектом. Потерпев, однако, в этом неудачу, смутьяны переменили тактику. Они решили не препятствовать начавшемуся в Москве строго законному движению рабочих, а напротив того, содействовать ему, дабы затем использовать в своих преступных целях. То есть «Московские ведомости» думают, что вот Озеров вписался туда, чтобы потом начать агитировать рабочих против власти. Они вообразили себе, что русского рабочего так же легко завлечь в социалистическую ловушку, как и его западноевропейского товарища. Это писала правая черносотенная газета, которая обвиняла Озерова в том, что он пытается своротить рабочих. Что писала левая газета под названием «Искра»? Значит, Озеров трактует о разумном проведении досуга членами кассы взаимопомощи. Они действительно таким образом досуг проводили. По лицемерию или невежеству господин профессор не упоминает лишь об одной малости, что разумное проведение времени в клубах и читальнях комитетов трезвости заключается, между прочим, в чтении света «Московских ведомостей» и тому подобной грязной литературы. Озеров не постеснялся выразить большое спасибо казенной винной монополии за то, что она в основу борьбы с алкоголизмом поставила устройство чайных, имеющих характер клубов. Переводя эти благонамеренные речи на человеческий язык, мы констатируем тот факт, что господин Озеров приветствует и прославляет русское правительство. Значит, что получается? Получается, что «Московские ведомости» критикуют Озерова, либерала, либерального профессора, за то, что он пытается рабочих революционизировать. А революционная пресса, сама того не ведая, идет рука за руку с черносотенной прессой, критикуя Озерова за то, что он там дает читать эти самые «Московские ведомости». И вот представьте себя вот на месте вот этого Озерова, который вот это вот он все вот читает, а у него задача на самом деле как бы заниматься с рабочими и, возможно, через это выйти вот на этих вот тупорылых набобов, чтобы они наконец поняли. Более того, затем Озерова еще попытались устроить обструкцию студенты университета, когда узнали, что вот он занимается с рабочими, чья организация, судя по всему, поддерживается московским охранным отделением. То есть, среда была такова, что вот что ты не делай, как ты не пытайся шевелить лапами, тебе достанется со всех сторон. Слева, справа, откуда угодно. А потом еще и сверху прилетит от непосредственно правительства.
Прямо как про меня. Я же одновременно коммунист, но коммунисты меня ненавидят. Я буржуй, но буржуи меня ненавидят. Сверху обожают, снизу терпеть не могут. Узнаю брата Колю.
Вот чем мне эта книга и нравится, что вот она вот эти все противоречия вскрывает и показывает, что на самом деле вот это явление под названием «Кровавое воскресенье», оно вот, оно не такое простое, как кажется на первый взгляд, что это там царское правительство само себе устроило провокацию. Нет, дорогие друзья, все было, к сожалению, намного сложнее. То есть вот эти вот попытки организации, значит, всей этой истории, они вот приводят к таким плачевным результатам. Тем не менее, общество начинает разрастаться, тем более идет слушок, что оно поддерживается самим Треповым. И в итоге вы можете себе представить, что на первое место стремительно вышли жалобы на побои и грубые обращения в фабричную инспекцию. Если в 1901 году их было всего 111, в 1902 году после организации общества 2146 жалоб на побои и грубое обращение. Причем в 1601 году признано обоснованно 56%, а в следующем уже 95% обращений. Вот в такое, соответственно... И в итоге Зубатов пишет. Вчерашний день оказался чрезвычайным. В отделение, в московское охранное отделение, заявился профессор Озеров. Шаг исключительный. В прежние времена профессора посещали нас не иначе, как под конвоем. То есть Зубатов своей вот этой вот достаточно грамотной политикой начинает наращивать успех. Да? То есть он, с одной стороны, заручился поддержкой Трепова. С другой стороны, у него вроде как уже есть поддержка либеральной интеллигенции. Значит... еще про очень смешные нападки на этого несчастного озера. Вот эти вот прекрасные фабриканты, понимая, что что-то начинается происходить, они нашли выход. Как это? Они начали просто строчить один за другим жалобы вот в Министерство внутренних дел. И в итоге, как сам пишет Зубатов, они настолько затерроризировали характером этих сообщений покойного Дмитрия Сипягина, я говорил, которого убили, что тот дал предложение прекратить их. Это имеется в виду лекции Озерова. То есть фабриканты добились своего, Озеров перестал читать лекции рабочим. Первая победа за ним. Значит, далее Зубатов совершает следующий обходной маневр. Он понимает, хорошо, с либеральной интеллигенцией не прокатило, значит, нужен какой-то персонаж, который не вызывал бы никаких вопросов. И тут он как раз обращается к этому самому Льву Тихомирову, который тогда был абсолютно упоротый такой монархист и прочее. Вот. «Принял меня Лев Тихомиров весьма нерадушно. Мое служебное положение его крайне шокировало. Но, видя, что я заинтересован, и указал ему нечто новое, назвав, тут он перечисляет фамилии всяких авторов, о которых Тихомиров тоже знал, я претерпел в интересах дела неприятное чувство при сношении с ним и после нескольких свиданий сдал ему рабочих, а его самого Трепова». То есть Зубатов уже тогда готовился к отъезду в Петербург и искал себе некую замену. Соответственно, вот он попробовал найти Тихомирова, а затем, к сожалению, туда примкнул и господин Грингмут. Это Владимир Андреевич Грингмут, это главный редактор «Московских новостей», один из главных черносотенцев. Я, кстати, хочу заметить вот про фамилии этих прекрасных наших русских людей. Грингмут, он был из азейских немцев, да, то есть, тем не менее, вот за Русь, за православную ратовал. Значит, здесь идет описание просто всего того, что я рассказывал. Про убийство Карповичем, министра просвещения Боголепова, про убийство Сипягина, про демонстрацию у Казанского собора 1901 года, которая послужила, соответственно, поводом для покушения победоносства. И в итоге вот Зубатову нужен был некий экшен, некая пиар-акция. И он придумал ее. Он решил, что 19 февраля 1902 года рабочие пойдут и возложат венок к памятнику Александру II, который располагался тогда в Кремле. Значит, почему 19 февраля? Потому что это день отмены крепостного права. Это, естественно, вызвало массу вопросов у всех, потому что шествие рабочих в Кремль, это же сразу же беспорядки и прочее, прочее. Приехала специальная делегация из Петербурга понаблюдать за этим. Так вот, эта акция прошла без сучка, без задоринки. На, соответственно, изумленных глазах все того же Сергея Александровича, великого князя, Трепова, и вот этих вот представителей из Петербурга. Они пришли, возложили венок, был служен торжественный молебен и ушли. И это произвело просто колоссальное впечатление, когда толпа рабочих, сама себя управляемая, приходит, это делает. И вот тут у Зубатова случился, так сказать, звездный час. Да? То есть все просто были в шоке. Все поверили в то, что эта тема работает. И к тому моменту пост министра внутренних дел занял герой нашей предыдущей программы Вячеслав Константинович Плеве, который грезил реформами как в полицейском деле, так и, в общем-то, на самом деле вот, в управлении всеми этими рабочими революционными вопросами. И да, вот, кстати, еще Озерова настолько затретировали, что он даже вызвал, устроил некий суд общественности. Там один из профессоров им руководил, и этот профессор признал, что нет, Озеров не виноват. Он не призывает рабочих к революции, с одной стороны, а с другой стороны, он не ведет их ни в какую черносотенную, значит, организацию. И сказать... Ну, не эпилогом зубатовской карьеры в Москве послужила так называемая стачка на фабрике Гужона. У Маяковского был такой стишок про бюрократов. Он начинался следующими словами: «Этими и добрыми, и кобры лютей, союз до краев загружен. Кто делает этих искусственных людей? Какой нагруженный Гужон?» Вот имеется в виду Гужон, вот этот фабрикант. Значит, в чем там была, собственно, история? На этой фабрике Гужона, ну, как обычно, там было уволено несколько человек, которые были как раз членами вот этого союза рабочего, патронируемого Зубатовым. Рабочие выставили ряд требований. Гужон на них не пошел. Причем на самом деле часть в итоге он их готов был исполнить, но вот они уже были подкованные, они просили вот это все официально задокументировать, что он согласен. Вот на это он не пошел. И дальше начинается просто сюрреалистическая картина. Значит, в дело вмешивается губернатор Москвы Федор Трепов. Он, значит, посылает одного из офицеров на фабрику к этому Гужону, чтобы тот принял обратно этих рабочих. Гужон ему отказывает. Тогда Федор Трепов звонит этому Гужону и прямо вот в такой, понятно, в какой манере, приказывает ему. Ну, против губернатора Гужон не попрешь. Он их принимает. Но дальше Гужон совершает обходной маневр. Он пишет опять-таки кляузу министру финансов Витте. И начинаются уже вот эти склоки между Трепом и Витте. То есть, какая получилась ситуация? Что Трепов, нарушая вообще все российские законы, вступается за права рабочих в Москве. Вы можете себе представить? И он их, конечно, выигрывает, но потом огребает уже от более вышестоящих органов. Но, тем не менее, рабочие увидели, что как бы тема идет. Тема работает, и Плеве, когда он поехал, там были на юге беспорядки, он туда поехал выяснять, что и как, и он по дороге встречался с Зубатовым, причем Плеве решил поехать на молебен в Троицкую лавру, и вот они по дороге с Зубатовым разговорились, и Плеве сказал, что, похоже, пора это все дело переводить в Петербург, потому что Зубатов его в этом убедил. И действительно, переехал Зубатов в Петербург организовывать все эти истории там. Но параллельно они еще были организованы в Минске и в Одессе. И вот здесь уже начинается как бы скатывание в неуправляемую историю. Дело в том, что пока вот на своем месте Зубатов этим всем занимался, это все работало. Как только эта история начиналась делегироваться кому-то, она выходила из-под контроля и приводила к совершенно плачевным результатам. Например, была такая Мария Вульбушевич, которая руководила всей этой историей в Минске. Мария Вульбушевич многие описывают как персону нервную и очень впечатлительную. Она сначала была с революционерами, потом ее Зубатов загентурил, и она под его влиянием перешла к нему. И в Минске тоже случилась совершенно потрясающая история, когда забастовали приказчики. Приказчики свои требования выставили. На стороне приказчиков был жандармский офицер Васильев в Минске, который им патронировал. Но, к сожалению, та же самая тема. Были посланы запросы в Петербург. И вот эта вот минская история заглохла, потому что, более того, там есть еще был такой момент, это ведь территория, черты еврейской оседлости, и там крайне популярной была такая нарождавшаяся в тот момент партия Бунд еврейская.
Бунд.
Бунд, да, Бунд. Так вот, Зубатов, поняв, что возникает теория сионизма, которая отвлекает рабочих от революционной деятельности, он стал эту теорию, он стал движение сионизма поддерживать. Потому что он думал, лучше пусть сюда, чем туда. И перед отъездом из Москвы он устроил встречу с семью московскими тузами в трактире Тестова. Это был известный трактир, который располагался на Театральной площади в Москве, где он попытался лично их убедить в том, что надо делать подвижки. Иначе будет труба. Персонажи эти ни на какие уступки не пошли.
Угу.
Естественно. Зубатов остался ни с чем. То есть, представьте себе вообще историю. Он лично, то есть начальник московского охранного отделения, это, грубо говоря, начальник московского ФСБ. Начальник московского ФСБ собирает ведущих. И им непрозрачно объясняет, к чему может привести вот их абсолютно упорное вот это дебильное поведение. Что всего-то надо на самом деле пойти. Тогда ведь боролись на самом деле. Никто не говорил там про какие-то там, я прости господи, оплачиваемые отпуска или прочее. Позволить рабочим хотя бы собираться. Позволить им выставлять какие-то элементарные требования.
Как говорил Егор, требование номер один было, чтобы к рабочим обращались на «вы».
А это сквозит в большинстве, на самом деле, сейчас я расскажу про Одессу, там одним из пунктов требований, да, чтобы вежливое обращение с ними было, и чтобы их не били. Он им это все объясняет, те ни в какую. Более того, по итогам этой встречи, опять-таки, Кляуза, опять Министерство финансов. И вот в такой обстановке Зубатову приходилось жить. Ты даже просто лично пытаешься людей убедить, что, ребята, он-то чувствовал, к чему это может привести. В итоге он переехал в Петербург. Началась эта история в Петербурге под патронатом Плеве. Но параллельно эта история еще заехала в Одессу. Там ей руководил такой персонаж по фамилии Шаевич. И в Одессе, я не буду сейчас говорить подробно, но один момент я все-таки хочу зачитать к вопросу о требованиях, да, то есть какие выставлялись. Союз машиностроительных и механических рабочих, письмо, в котором под угрозу забастовки излагались немедленные исполнения следующих требований. Оставление на заводе Дорогомерецкого, это один из рабочих, который был уволен. Вывешивание расценки аккордных, то есть сдельных работ. Вежливое обращение со стороны хозяева и мастеров с рабочими. Подача гудка и установленное время. 4 требования, третьим из которых вежливое обращение. Понимаете? Идеи на штыки не улавливаются. Все равно впереди всегда некая идейность, понимаете, идет. Человек может терпеть очень долго, физически. Но моральное mm-hmm. это его унижение, оно когда-нибудь даст о себе знать. К сожалению, параллельно еще случился еврейский погром в Кишиневе. А Одесса и Минск, вы понимаете, да, что это за регионы. И в итоге в Одессе началась забастовка, которую устроили как раз представители зубатовских организаций. И в какой-то момент она просто тупо вышла из-под контроля, как обычно. И в итоге она привела к такой глобальной стачке, что пришлось просто закрывать там все эти союзы директивами Плеве и прочее. В Петербурге же, более того, в Одессе там была такая предтеча Кровавого воскресенья, когда в одном из парков собрались рабочие, ну, там обошлось без выстрелов. Их разогнали просто нагайками. Но могло бы уже бомбануть и там, и там. Но бомбанул не там, бомбанул в Петербурге. И Зубатов начал свою, значит, начал свою деятельность в Петербурге. Вот тогда он познакомился с Гапоном, вот с этим вот человеком, о котором мы будем говорить в следующий раз. Но погорел Зубатов не на даже вот этих забастовках, не, а погорел он на другом. Погорел он на закулисной борьбе между министром внутренних дел Плеве и Сергеем Юрьевичем Витте. Витте был, конечно, величайший интриган и очень грамотный политик. Зубатов, ну, по разным версиям. Зубатов говорит, что Витте с ним захотел встретиться. Витте говорит, что Зубатов с ним захотел встретиться. Ну, неважно. Тут еще был посредником такой князь Мещерский. Он сдавал такую, значит, абсолютно монархическую газету «Гражданин». Значит, они встретились, потому что Зубатов же был под патронатом Плеве.
Угу.
Они встретились. И там чуть ли не вызрел план сместить Плеве, и на место Плеве, чтобы сел Витте, значит, Зубатов был его правой рукой. Как только эта информация дошла до Плеве, тот Зубатова сразу же, моментально устранил и уволил. И получилась такая ситуация. В Петербурге уже начали формироваться эти организации под патронатом градоначальника Фулона. Потом еще убили Плеве, на его место заступил князь Святополк Мирский, началась так называемая политическая весна, хотя была осень, такой оксюморон, но тем не менее. В общем, полная раздрай, неразбериха, а организации уже работают. Ими уже руководит вот этот священник Гапон, о котором мы будем говорить в следующий раз. А Зубатова устранили. То есть в тот самый момент, когда вот требовалось его непосредственно присутствие, чтобы это все разрулить, его убрали. И я уже сказал, что в Одессе это привело к забастовке и так далее. Его сначала сослали в ссылку во Владимир, ну а потом он вернулся, он жил в Москве, и на улице Пятницкой есть дом номер 49, он был построен по проекту архитектора Льва Кекушева. Там он жил, его на самом деле, к нему обращался потом и Витте, к нему писал начальник московского охранного отделения, его преемник в дни, особенно вот этой вот красной пресни, что я все понимаю, но вот мне настолько тяжело и тяжко, вы приедьте меня, пожалуйста, поддержите или хотя бы совет дайте из Владимира. Зубатов никуда не поехал, естественно. И когда случилась февральская революция, Сергей Васильевич Зубатов 3 марта, ну, в смысле, революция случилась в феврале.
Да.
Прошло время. Он все узнал. Он все осознал. 3 марта 2017 года на вот этой улице Пятницкой, дом 49, он взял пистолет, вышел во двор, в сад и застрелился. Ну, вероятно, потому что не питал иллюзий ни по поводу своей дальнейшей судьбы, ни по поводу того, что начнется дальше вот, после свержения монархизма, потому что он был ярый монархист, как мы видели, да, и причем человек идейный сугубо. А вот то, что он затеял, оно потом, ну вот оно жило и выжило, во что я потом расскажу. Вот такая вот судьба у персонажа, который попробовал что-то сделать в стране, который попробовал создать легальные рабочие организации, да, которыми сейчас вообще никого не удивишь. Да, то есть там профсоюзные движения там и прочее. Сейчас пойди уволь кого-нибудь. Да, там, если человек подкованный, он тебе сразу такую простыню требований накатает, потом еще, а еще более подкованный напишут там, куда надо и прочее, и еще огребешь. Да. Вот. А вот в то время этого всего не было. И в итоге... В итоге это все привело к тому, что во главе движения стал еще одна довольно противоречивая фигура, Поп Гапон, о которой мы будем говорить в следующем выпуске. И вот там-то мы поговорим непосредственно про Кровавое воскресенье и про конец этого замечательного, в кавычках, Попа Гапона и к чему это все в итоге привело. А привело это к очередному витку революционного насилия и, естественно, террористической деятельности. Да, когда в Москву был послан просто там целый Семеновский полк, а Семеновский и Преображенский полки, я хочу сказать, это, ну, как бы, одни из самых привилегированных полков, которые устроили там такое, да, то есть сначала там часть людей отличилась во время кровавого воскресенья, они устроили там такое, что в итоге на самом деле вот командир этого полка мин был застрелен у нас в Петергофе Зинаидой Коноплянниковой. Вот, об этом будет у нас впереди речь. Ну, вот этот вот выпуск надо было сделать, потому что вот без него рассказ о кровавом воскресенье не имеет никакого вообще смысла.
Вот. Что в тебе хорошо, Павел Юрьевич? Одно с другим, одно с другим, одно... Накал не спадает. Какие-то ужасы, да, вообще. Как все интересно устроено и насколько вообще...
И насколько неоднозначно, видишь?
Ситуация абсолютно неуправляемая. Вообще и даже попыток, по-моему, никаких нет. Отдельные проблески.
Да, были отдельные попытки, которые упирались вот в непонимание со всех сторон. Со стороны властей, со стороны правых, со стороны левых. Не со стороны этих прекрасных бизнесменов.
Угу.
Никто вообще вот как бы не... Ну, то есть, каждый какие-то свои интересы пытался сращивать, а вот работать на перспективу, посмотреть на ситуацию сверху. Ну, и в итоге это вылилось как бы в то, что когда пришел единственный, ну, тоже, может быть, не самый лучший человек в истории российского государства, но тоже, когда хоть что-то попытался сделать, по фамилии Столыпин, ну, вот он в такой ситуации работал. Ни левые, ни правые, ни царь, вообще никто. Ну, то есть, ему приходилось вот от всех отбиваться, от всех просто.
Хотел приморить 25 миллионов крестьян. Да не вышло, да, убили.
Убили, да, значит, что хочу сказать в конце, да? Во-первых, я собрал группу в Париж на 22 октября, если есть желающие в ноябре или в декабре поехать. Вот. И еще я организовываю тур в Петербург для москвичей и гостей столицы. Значит, в начале октября предварительно, на 3 дня, пятница, суббота, воскресенье. Интересно, если пишите мне там ВКонтакте или на электронный адрес, его легко найти. Вышли все подробности. Вот. И еще в Петербурге, помимо прочего, возможно, я проведу пару детских экскурсий, следите за анонсами. Вот это то, что я хотел сказать в конце.
Да ты как Лёха Навальный, уже детей окучиваешь.
Ну, я с этого начал, на самом деле. Я начал детей окучивать. Вот. А, еще маленькая такая история. Ну, мало ли, бывает такое. Тут у меня машину угнали, пятую Мазду белую. В ней лежал костюм, который подарил Олег мне. Он военный. Ну, мне он как бы не пригодился, но он пригодился для съемок моего клипа про Трампа, где я одел в него Егора Яковлева. Да, так вот, возможно, господа воры, вы сейчас этот костюм носите. Ну, пусть он греет ваше тело, душу и сердце. С приветом из студии Дмитрия Юрьевича Пучкова.
Суки.
Да.
А на сегодня все. До новых встреч.